Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 20 апреля, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В течение ближайших 20 минут мы обсуждаем следующие темы. Источники Блумберга говорят о планах России отделить Донбасс от Украины, и сенаторы в России предлагают возвращать туристам деньги за отдых на российских курортах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин использует противоречивые сигналы из Вашингтона, чтобы усилить контроль над Донбассом. Об этом агентство Bloomberg сообщает, ссылаясь на три источника, близких к правительству России. По словам собеседников агентства, пока Кремль продолжает публично поддерживать Минские соглашения, реальная стратегия России в том, чтобы полностью отделить Донбасс от Украины путем постепенной интеграции с Российской Федерацией. Агентство отмечает, что Кремль не собирается признавать или, как они пишут, аннексировать эти территории. Но вот что говорят депутат Государственной Думы от «Единой России» Константин Затулин в интервью Блумбергу. Был сделан шаг в сторону отделения Донбасса, и в этом нет никаких сомнений. А вот что говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. По его словам, сообщения Блумберга абсурдны.
Сам вопрос, он такой, он немножко абсурдный, в том плане, что уже на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса. ДНР, ЛНР. Поэтому вот эти подобные публикации, скажем так, это такие какие-то наивные и достаточно примитивные новости. Здесь план один. Это добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по Нормандской четверке, с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота. Столица Киева 3 года назад. Это внутриукраинская проблема.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, он комментирует сообщение агентства Bloomberg. А там есть утверждение, что Москва действует постепенно, используя в том числе экономическую блокаду со стороны украинских активистов, а также выстраивая ключевые экономические связи с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Напоминают, что в конце января, к примеру, украинские радикалы заблокировали железнодорожное сообщение ДНР и ЛНР с Украиной, заявив, что выступают против контрабанды с неподконтрольным Киеву территорий. В начале марта ДНР и ЛНР на этом фоне заявили о начале поставок антрацита в Россию. Минэнерго Украины, в свою очередь, разработал проект полного отказа от российского угля в пользу поставок антрацита из Соединенных Штатов Америки. В феврале Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных фактически действующими, как там было сказано, органами власти в Донецке и Луганске. В тексте указа говорится, что действует он на период до политического урегулирования ситуации. Российские власти при этом настаивают, что признание документов ДНР и ЛНР – это всего лишь гуманитарный шаг. Директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун к нам присоединяется. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как на Украине характеризуют складывающуюся ситуацию? Насколько то, что пишет Bloomberg, с вашей точки зрения или с точки зрения, скажем, украинского истеблишмента, имеет право на существование?
Честно говоря, если так прямо, грубо, то Bloomberg никто особенно не слушает и не считает это каким-то авторитетным мнением. Есть мнение руководителей стран Запада, сейчас вот Петр Порошенко находится в Британии, вот те слова, которые ему говорят там, это факт. А то, что пишет Bloomberg, это просто частное мнение.
Подождите, но тогда, если убрать частное мнение Блумберга, вот на уровне западных лидеров, с которыми встречается господин Порошенко, как ситуацию характеризуют?
Украина пользуется абсолютной поддержкой. Украина прошла переходный этап, который был из-за того, что сменилась администрация в США. Итогом этого переходного этапа стало получение транша МВФ, чего не было почти год. И итогом этого является заявление стран G7 в итальянской Луке о полной поддержке Украины, необходимости России выполнения Минских соглашений, и только после этого будут отменены санкции. Поэтому Украина по-прежнему в центре внимания, и встречи президента с лидерами Запада этому, тому подтверждение. Точка. Но,
Вячеслав Николаевич, несмотря на то, что вы говорите точка, что того, о чем пишет Bloomberg, нет, не наблюдается, Москва не пытается, используя ту же экономическую блокаду, выстраивать более плотные ключевые экономические связи с Донецком и Луганском.
Вы знаете, попытки каким-то образом создать отдельные регионы, которые бы получили поддержку Москвы, и это было бы успешно, мы наблюдали в прошлом. Это было Приднестровье, это была Абхазия, это была Южная Осетия. Эти попытки завершились провалом. То есть в этих странах фактически разрушена экономика.
Но сейчас такие попытки есть с Донецком и Луганском?
Подождите. И ДНР, ЛНР ждет такая же судьба. Вот эти вбросы о том, что там какие-то договора, о том, что там будет возобновлена работа промышленных предприятий, это все слова.
Это все слова. Спасибо. Вячеслав Ковтун, директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт», был с нами на прямой связи. Теперь уже упомянутый депутат Государственной Думы от «Единой России», первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы характеризуете те выводы, которые делает Bloomberg по поводу взаимоотношений России с Донецком и Луганском?
Вы знаете, я в сложной ситуации. Я всю ночь сегодня летел, чтобы принять участие в торжественном запуске пилотируемого корабля на Байконуре. О том, что на меня ссылается Bloomberg, я узнал, в общем, по телефону здесь уже на Байконуре. Естественно, я не читал всей публикации, но то, что мне прочли якобы мной произнесенное в интервью Блумбергу, совершенно не соответствует действительности. Во-первых, я не давал Блумбергу интервью, во-вторых, я никогда не утверждал, что Путин делает какие-то шаги, направленные на отделение Донбасса и, в общем, присоединение этой территории к России. Если я правильно понял, мифический «я» таким образом характеризовал сегодняшнюю ситуацию и сегодняшнюю позицию России.
Хорошо. Константин Федорович, ну тогда реальный Затулин, что говорит по этому поводу?
Реальный Затулин считает, что мы не исчерпали полностью, конечно, попыток добиться выполнения Минских соглашений, а смысл их именно в том состоит, чтобы Донбасс вернулся в политико-правовое пространство Украины, но на основе особого статуса и тех мер предосторожности, амнистии и прочие вещи, которые позволят не продолжать под другим названием гражданскую войну или расправу над местным населением. Вот мы, конечно, делаем выводы из того, что, как теперь выяснилось, вопреки заявлениям, которые исходят из Киева, власти в Киеве не готовы, не желают принимать Донбасс, не желают его возвращать или не желают, чтобы он возвращался, если он не будет зачищен, если он не будет репрессирован, если это не будет какой-то капитуляцией. Ну, а на это не готовы мы. Вот и вся история на сегодняшний день. Но я не думаю, что закончена всякая, можно снять всякую возможность или всякую необходимость, связанную с тем, чтобы Донбасс все-таки нашел пути к тому, и мы, все остальные посредники и так далее, сами здоровые силы на Украине, к тому, чтобы прекратить эту ужасную гражданскую войну, и Донецк и Луганск могли бы на самом деле на основе вот особого статуса находиться на Украине, и тем самым дать пример остальной Украине, которая, в общем, думает о том же самом. Она тоже думает о федерализации, пусть даже это слово непопулярно в политических кругах Украины.
Но, возвращаясь к тому, что происходит сейчас, разве нет о выстраивании ключевых экономических связей с Донецком и Луганском со стороны Москвы, о чем, собственно, пишет Bloomberg?
Выстраивание экономических связей с Луганском является естественным актом милосердия и гуманизма. В условиях, когда, как я уже сказал, Киев, вопреки своим заявлениям о желании как можно быстрее восстановить территориальную целостность, сам как мы знаем, проводит блокаду территории, и для того, чтобы люди тут не оказались на грани голода и нищеты, они и так сильно пострадали. Для этого, собственно говоря, и предпринимаются усилия, чтобы они могли, ну, зарабатывать традиционным для себя образом на традиционных предметах своего экспорта. Это просто вынужденная мера. И я не понимаю, что тут удивительного или что здесь предосудительного. И почему на этом основании надо делать вывод, что вот это затея Москвы. Если блокада с самого начала была затеей Киева.
То есть, подождите, получается, что вот эти нынешние экономические связи – это как признание документов, выданных в Донецке и Луганске на период политического урегулирования ситуации?
Ну, безусловно, конечно же. Конечно же, жить-то надо не завтра, а жить надо каждый день. И поэтому мы не можем предложить людям в Донецке набрать грудь воздуха и не дышать до того момента, пока то ли власть в Киеве не сменится, то ли нынешняя власть займет другую конструктивную позицию. Они именно должны жить каждый день.
Спасибо. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Совете Федерации предлагают предоставлять налоговый вычет до 120 тысяч рублей гражданам, которые покупают путевки в санатории и на курорты России. В газете «Известия» подробности рассказал один из авторов инициативы, сенатор Игорь Фомин. Сейчас есть налоговые вычеты, но они туризма не касаются, они касаются расходов на лечение и составляют не более 30% от стоимости путевки. Член Совета Федерации, сенатор Фомин, с нами на связи. Игорь Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, чуть подробнее можете объяснить, как это, по вашей идее, должно работать?
Ну, смотрите, это предложение прозвучало на обсуждении стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации в этот понедельник. Там есть большой блок повышения привлекательности российских курортов. Вот в рамках стратегии пока просто как стратегическое предложение, действительно, было озвучено предложение также расширить льготы по вычету налога на доходы физических лиц на санаторно-курортную сферу.
Имеется в виду, что 120 тысяч люди не доплатят,
нет,
как налоги?
Нет, не так. Смотрите, вот. Дело в том, что, конечно, безусловно, если мы дойдем до реализации, то речь идет про стоимость путевки и про необложение этой стоимости путевки налогом на доходы физических лиц.
То есть только 13% этой суммы вычет.
Тысяч, то вы не должны с этой стоимости платить 13% налог на доходы физических лиц.
Откуда берется цифра в 120 тысяч?
Цифра в 120 тысяч берется вот, наверное, откуда. Дело в том, что у нас по социальным льготам вообще максимальная стоимость, максимальная сумма вычета может составлять 120 тысяч рублей по всем основаниям. Это предельная планка. Вот, предположим, вы оплачиваете образование, медицинские услуги, скажем, иные виды уже, которые сейчас льготируются, и там предельная планка 120 тысяч рублей, стоимость которой вы можете не платить налог на доходы физлиц.
То есть 120 тысяч получить вычет по туризму, по внутреннему туризму на 120 тысяч при этом смогут люди, которые не претендуют на вычеты по лечению, по образованию и так далее.
Но если это свершится, если правительство будет эту меру поддерживать, если мы внесем соответствующий законопроект, потому что мы сейчас говорим все-таки про стратегию и про некое стратегическое наше предложение правительству, да, потому что все равно этот законопроект, он может быть внесен только по согласованию с правительством, потому что он затрагивает налоговую сферу.
Хорошо,
если
ваша идея...
Если что так это есть, то совершенно верно. В любом случае, общая сумма вычета социального, она не может превысить 120 тысяч рублей в любом случае. Да,
ваша идея в том, чтобы люди туда поехали и получили новые эмоции, получили деньги в качестве возмещения или для того, чтобы возродились наши курорты?
Наша идея и для того, чтобы люди, наши россияне больше путешествовали на наши курорты. Но, естественно, это взаимосвязано. Если будет спрос, то будет возрождение наших курортов. Это две взаимосвязанные проблемы. Чем больше спрос, тем больше интерес, тем больше можно вкладывать денег и в развитие курортов. Просто идея взаимозависима.
Просто смотрите, ведь есть уже сообщение о том, что параллельно сенаторы разрабатывают некий законопроект, чтобы уменьшать налог на прибыль организациям, да? То есть вы предлагаете уменьшать налог на доходы физических лиц. Чем больше вычетов, тем меньше налогов государству, нет?
Нет, дело в том, что, смотрите, здесь нет никакого противоречия. Дело в том, что на сегодняшний день наши работодатели уже покупают для своих работников не менее 120 тысяч путевок в год. Естественно, мы говорим, опять же, про российский туризм, за счет чистой прибыли. И если бы данные затраты бы уходили не за счет чистой прибыли, а за счет затрат, за счет себестоимости, то, конечно, это бы простимулировало работодателей к большей покупке путевок, к большему количеству. То есть это опять стимулирование рынка. Мы говорим, как мы можем поднять Санкур? У нас есть проблема Санкура в том, санаторно-курортной области, в том, что она имеет уже обвешало устаревшие фонды, то, что туда мало вкладывается денег. И мы говорим, как можно стимулировать? Стимулировать можно через спрос. Естественно, если работодатель будет покупать путевку своему работнику не за счет чистой прибыли, а за счет себестоимости, то он будет меньше платить и сможет больше купить путевок. Это очевидно.
Почему нельзя убрать НДС, спрашивает один из наших слушателей.
Вообще санаторно-курортная сфера, да?
Да.
Ну, в принципе, это такая очень радикальная мера была бы.
Понятно.
То есть, скажем так, оптимум должен искаться просто по ситуации с бюджетом и сегодняшним его состоянием.
Понятно,
есть,
спасибо.
Безусловно, скажем, бюджет напряженный, и, скажем, ну, безусловно, это тоже одна из мер, которая очень бы сильно стимулировала отрасль.
Понятно, но это очень более серьезная мера. Спасибо,
но
Игорь Фомин.
Да.
Член Совета Федерации, один из авторов инициативы, был с нами на прямой связи. Александр Сизинцев, генеральный директор онлайн-тревел-агентства Biletix.ru. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам такая идея? Это поможет людям выбирать вместо заграничного туризма российский?
Да, конечно, поможет. Вы знаете, мы на своем опыте видим, что поскольку онлайн выбирают в большей степени те, которые пытаются все время сэкономить, то даже небольшие скидки или возможности по компенсации их путевок, я думаю, для многих людей были бы критичны. Достаточно большая масса людей очень избирательна с точки зрения цены путевок. Поэтому как только у них появляется возможность сэкономить 5, 10, 15 тысяч рублей, то есть они сразу же пытаются переключиться именно туда. Поэтому как только эта возможность будет открыта для наших пользователей, это будет, я думаю, что очень здорово.
Но смотрите, один из наших слушателей, Юра Каменков, сейчас прямо пишет, но ведь соотношение это есть цена-качество. Может быть, не цену снижать надо, а повышение качества стимулировать можно?
Вы знаете, мне кажется, что эти процессы, которые должны однозначно идти параллельно. Вы же прекрасно понимаете, что создать инфраструктуру мгновенно точно не получится. И очень многое, что правительство в последнее время делает с точки зрения как раз улучшения инфраструктуры, начиная от новых портов, которые строятся, как вы видите, в Симферополе, в Сочи, как серьезно изменена инфраструктура. И там уровень и качество отдыха, на самом деле, зачастую сравним со многими курортами западными, если мы говорим конкретно про Сочи. Конечно, про Симферополь пока такого сказать нельзя, но я думаю, что все идет к этому, что там будет гораздо больше вложено денег в инфраструктуру, но это проекты, которые не делаются за один день.
Хорошо, тогда возвращаемся к идее. Пока только идеи на словах, это нам только что подтвердил сенатор Фомин, но все-таки идея такова. По сути, ведь как мы ее понимаем, это идея дать 13-процентную скидку при покупке путевок на внутренний туризм. С вашей точки зрения, сработает. Это порядочная скидка.
Ну, знаете, конечно, было бы лучше, если бы эта скидка была больше, наверное, тогда бы заинтересованность людей была бы существенно выше, потому что если мы говорим о той категории людей, которые могут выбирать между Россией и заграницей, потому что есть же категории, которые всегда ездят за границу, есть категории, которые ездят всегда только в Россию, то есть мы говорим о той категории, которая колеблется между тем и другим. И когда они едут семьями, все-таки 13% на целую семью – достаточно приличные деньги. Поэтому наверняка это сработает.
Но, с другой стороны, только что сам же сенатор сказал, не больше 120 тысяч рублей, да при этом еще при условии, что вы на такой же вычет не претендуете отдельно по лечению и по образованию на одного человека. Поэтому больше 120 ты все равно не получишь.
Ну, вы знаете, если мы говорим о том, что 120 тысяч рублей в год ты можешь получить, я же понимаю, что далеко не все пользуются этими стандартными вычетами, связанными с лечением и с образованием, поэтому для многих семей это так или иначе будет доступно, поэтому наверняка эта инициатива точно поможет.
Вообще, вот скажите, на семью из трех человек, двое взрослых, один ребенок, что такое съездить отдохнуть? Это сколько? Это 100 тысяч рублей, 50? Есть какая-то средняя цифра?
Ну, наверное, это сложно говорить. То есть, если мы говорим про перевозку и проживание, самые такие простые, поскольку мы же понимаем, что довольно много людей едут отдыхать диким образом, да, и снимают в частном секторе себе проживание и, в общем-то, тратят достаточно немного.
Ну, по этому поводу и вычет потом не получишь.
Да, конечно. То есть здесь мы говорим о том, когда они едут уже стандартные такие средства размещения. В моем понимании все зависит, конечно, от подхода людей, но если самые дешевые варианты могут колебаться от 50-60 даже тысяч рублей, самые такие, самые-самые бюджетные, до 300-350 тысяч рублей, тут надо смотреть, то есть куда и как едет человек.
Но, в принципе, в 100 тысяч уложиться можно на троих.
Да, конечно. То есть я думаю, что очень многие укладываются в эти деньги.
Спасибо. Александр Сизенцев, генеральный директор онлайн-тревел-агентства билетикс.ру. 945-й через смс-портал +7 925 48 94 8 еще раз подчеркивает. Речь не идет о том, что вам вернут 120 тысяч рублей. НДФЛ, вычет по НДФЛ, пишет он, это вычет не по налогу, а по налоговой базе. То есть экономия со 120 тысяч рублей будет 13%. То есть вам вернут 15 600 рублей. И это максимум. Дмитрий Полонский пишет, что никакими деньгами не померяешь, зарубежный сервис не сравним с российским. Тот же Юра Каменков, которого я уже сегодня цитировал, по государству должно доплачивать людям, получается, за плохой отдых 13% от стоимости. 173-й Лорн Малво не может понять, кто может это физически реализовать. Насколько я понимаю, это можно реализовать физически на базе изменения законодательства. Ну и Юрий 771-й, вы что думаете? Все мечтают теперь ехать и отдыхать на стройке. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот смотрите, есть такая идея. Поехал в Россию, отдыхать в Россию поехал, можешь потом подать, собственно, в налоговые органы возможность... использовать возможность вычета. Всего по всем вопросам 120 тысяч в год. Ну, если не лечился, если ребенка не учил в этом году, не тратил на это деньги, то можешь на 120 тысяч отдохнуть. Вернешь назад 15 600 рублей. Как вы расцениваете эту идею? Может быть, кто-то уже сталкивался с возвращением вычетов? Насколько я знаю, мы уже неоднократно это обсуждали. Получить такой вычет, если ты имеешь на него право, физически действительно возможно. Да, какие-то определенные телодвижения придется сделать, но деньги потом возвращаются. То есть этот инструмент работает. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Как вы относитесь к этой идее? Тем более, что вот теперь Игорь Фомин, сенатор, говорит о том, что эта идея только пока идея. Если ее будут поддерживать, он разработает и законопроект. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это идея для тех, кто ее предложил, то есть для чиновников.
Почему?
Потому что, во-первых, это все легко получается, когда бухгалтерия это все проводит, да? То есть, когда есть большая бухгалтерия...
Нет, подождите, когда вы платите налоги, тогда есть бухгалтерия.
Ну, правильно, да, но все администрирование вот этого вычета очень легко, когда это делает бухгалтер, который работает на предприятии. Не самому все это заморачиваться, бегать, а ему принесешь эту путевку, он вычет, тем более они же ездят...
Нет, то есть вы даже ради 15 тысяч не хотите сходить в налоговую инспекцию?
Ну, потому что это же не то, что я пошел, и мне дали 15 тысяч. Это,
естественно,
знаете, там и крови попьют, и
да почему же, надо просто заполнить документы определенные, а потом получите. Никто там не пьет крови.
Это идеальный случай.
Вы не пробовали, я так понимаю.
Нет, я много раз что пробовал, и меня гоняли, мне прислали.
Налоговый вычет вы получали?
Конечно, я пытался получить по там квартире.
Но не получили.
Вот. Ну, нет, что, получил, да.
Все-таки можно. 7373948, телефон прямого эфира, но это для идеальных людей, говорит наш слушатель, рецепт. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут. Хотел бы предыдущего слушателя поддержать. Это что-нибудь где-нибудь у государства получать какие-нибудь деньги обратно.
Но вы пробовали? Вырви
ногу. Я пробовал, да.
Что у вас не получилось? На чем вы остановились?
ну, там нужно 300 тысяч бумаг всяких собрать, их отвезти сюда, здесь получить у тех 100, у тех подтверждений, какие-то, ну, это просто полжизни, вот, и ты взвешиваешь, если это будет какая-то там 10% сумма, то, ну, честно говоря, это, на мой взгляд, это игра не стоит свеч, как бы больше времени пропустишь там работы.
Понятно, спасибо. Еще, нет, не успеем, наверное, ну, давайте попробуем, слушаем вас, здравствуйте. Совсем
алло,
коротко.
Добрый день.
Да.
Пытались получить налоговый вычет, но вот в Химках, Московская область, просто чего-либо добиться вообще невозможно самой налоговой.
Понятно, попытались, не получилось. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 20 апреля, 14:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем темы на ближайшие 20 минут. Первое, власти призвали москвичей пересесть на метро из-за ремонта улиц. Второе, Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы.
Новость часа.
Заявление Владимира Путина, которое прозвучало только что, преемника президента России определит на демократических выборах российский народ, а не конкретные чиновники. Я цитирую заявление по агентству ТАСС. И вот еще одно. Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов и никто другой.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти Москвы призывают водителей автомобилей до сентября пересесть на общественный транспорт и не пользоваться личными машинами, чтобы не тратить дополнительное время на дорогу. Это связано с программой ремонта «Моя улица». Так сказали Интерфаксу в информационном центре Департамента транспорта Москвы. Общественный транспорт готов к притоку пассажиров, утверждают власти. А еще в департаменте призывают водителей не ездить через центр города транзитом, использовать для этого исключительно третье транспортное кольцо. Еще по планам властей Москвы на время ремонта будут ликвидированы в центре и парковочные места. Пробки возможны до 8-9 баллов и утром, и вечером. Так говорят в департаменте. Основные затруднения для езды на машине будут на Садовом и Бульварном кольцах и на прилегающих к ним улицах. Насколько я понимаю, все это уже можно говорить в настоящем времени. Александр Чекмарев, руководитель направления «Общественный транспорт» в экспертном центре «Пробок.нет». Он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот заявление «Общественный транспорт готов к притоку пассажиров». А мы понимаем, сколько это пассажиров и правда ли он готов?
Да, конечно. То есть у нас еще осенью прошлого года была введена новая маршрутная сеть «Магистраль» в центре города. То есть она затронула больше 26 маршрутов, которые ходят с небольшим интервалом, то есть от 5 минут. Все эти маршруты работают сейчас с запасом пропускной способности, поэтому в этом плане, конечно же, наземный транспорт готов к приему этих пассажиров. Другой вопрос в том, что движение этого транспорта осуществляется зачастую в общем потоке по тем же самым улицам, которые попадают в программу реконструкции, поэтому рассчитывать на то, что проехать там на автобусе будет сильно проще, конечно, скорее всего, не придется. Но, по крайней мере, люди будут свободны от проблемы, связанной с необходимостью где-то искать парковочные места, потому что сейчас в центре с этим действительно будет достаточно тяжело.
Подождите, но если вы говорите, что даже пересев в общественный транспорт, ты не сможешь сэкономить время, потому что общественный транспорт будет стоять в пробках, это разве не повод для того, чтобы, к примеру, открыть временные выделенные полосы для общественного транспорта на это время?
Дело в том, что тот ход работ, который сейчас развернут, и на тех улицах, на которых он развернут, в большинстве своем он предполагает то, что для движения транспорта остается вообще только одна полоса для движения, как, например, на Бульварном кольце. Поэтому, к сожалению, чисто физически организовать там выделенные полосы для общественного транспорта – это, конечно, сложно.
Подождите, но вы так говорите, что других решений принять было нельзя. Это единственное возможное, то, что в итоге разработано сейчас?
Да, конечно, это единственное возможное решение. Поэтому, к сожалению, здесь надо какой-то период времени будет перетерпеть. В принципе, в основном, как мы видим, для ремонтных работ выбран летний сезон. Летний сезон у нас в это время намного снижается и деловая активность, и количество транспорта на улицах. Поэтому в целом, на самом деле, от этих неудобств пострадает минимальное число людей, если говорить о том, чтобы разворачивать вообще такую программу в центре такого города, как Москва.
Александр, вы сказали перетерпеть. Вот, к примеру, я автомобилист, я пересаживаюсь на общественный транспорт, терплю до сентября. Ради чего? В сентябре я поеду?
В сентябре вы увидите новый облик московских улиц, по которым в первую очередь будет комфортно передвигаться и пешком, и на общественном транспорте, и даже если вы будете как автомобилист выступать, то в любом случае для вас также будет возможность и найти парковочное место, потому что снова откроется и ряд парковок, которые сейчас временно будут ликвидированы, и будет возможность проезжать по тем же самым улицам без дополнительных затруднений движения.
То есть получается, что я буду терпеть ради того, чтобы потом тоже не ездить на машине?
У нас в городе в данный момент приоритет общественного транспорта, поэтому в этом плане для личного транспорта, для него создаются, ну, пытаются сохранить те условия, которые для него есть сейчас, с той точки зрения, чтобы дать улучшение другим, не сильно ухудшив состояние дорожного движения для тех, кто передвигается на личном транспорте.
Вы сказали, что у нас в городе в данный момент приоритет общественного транспорта. Означает ли это, что потом могут пересмотреть приоритеты?
Нет, ну, раньше был другой приоритет. Я думаю, что в ближайшее время приоритет останется тем же, потому что это тот тренд, который есть абсолютно во всех крупных городах мира, потому что все уже давно пришли к пониманию, что если мы хотим улучшить транспортную ситуацию в городе, и если мы хотим дать возможность людям передвигаться по городу, то другой альтернативы, как именно обеспечение приоритета общественного транспорта, здесь, к сожалению, нет.
Но у нас ведь не просто приоритет общественного транспорта, у нас все дороги в центре, получается, сужают.
Это полностью укладывается в развитие, в том числе, приоритета общественного транспорта, потому что создается благоприятная среда, в том числе и для пешеходов. То есть это значит, что у людей появляется больше возможностей для того, чтобы подходить к остановкам в более приятных условиях, ожидать транспорт в более приятных условиях. Помимо этого, программа «Моя улица» предполагает также и ряд изменений в дорожном движении. И помимо этого также предполагает создание дополнительных выделенных полос. Поэтому с точки зрения развития именно приоритета общественного транспорта здесь будет действительно положительные подвижки. То есть, например, если говорить про то же Садовое кольцо, то вот маршрут автобуса МБ, который курсирует по Садовому кольцу, сейчас, к сожалению, на ряде участков он проходит по тоннелю, то есть это, например, Калужский тоннель, это, например, также Таганский тоннель. В ходе реконструкции появятся дополнительные остановочные пункты непосредственно на площадях, и движение автобуса будет перенесено с тоннеля на поверхность, что позволит создать удобные остановки непосредственно у вестибюля метрополитена. И плюс также появится возможность осуществлять удобные пересадки на другие маршруты наземного транспорта, которые курсируют через эти площади.
То есть, когда вот сейчас 532-й пишет про метро Кунцевское, мол, прямо сейчас 4 троллейбуса едут друг за другом пустые, вы говорите о том, что просто еще не оптимизировали все маршруты, а потом люди появятся.
Ну, я не знаю, о чем идет речь, потому что у метро Кунцевское у нас нет ни одного троллейбусного маршрута.
Хорошо. Спасибо. Александр Чекмарев, руководитель направления общественный транспорт экспертного центра пробок.нет. Власти Москвы призывают москвичей пересесть на метро из-за ремонта улиц. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Меня зовут Игорь.
Прошу.
Вот, честно говоря, слушая вашего эксперта, прекрасно понимаю, что это проект пилотный правительства Москвы для того, чтобы потом на тех полосах, которые сейчас огорожены, ну, в частности, на Садовом кольце, потом сделать их пешеходными, чтобы водители привыкли к узким дорогам и не ездили больше в центр. А все, что говорит эксперт, это просто, ну, извините за выражение, лапша на уши.
Нет, подождите, он примерно это и говорит.
А, он примерно это и говорит, но он же говорит немножко другое. Он же говорит, что мы потом вернем все в исходное, хотя никто возвращать в исходное это не будет. Это сделано лишь только для того, чтобы люди привыкали, что вот будут такие улицы.
А вы почему не хотите привыкнуть, что в центр можно поехать на троллейбусе? Ой, нет, нет, не на троллейбусе, извините, на автобусе.
Да я с удовольствием поеду на метро в центр.
Тем более, то есть для вас проблемы нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это 32-й, который эксперт сказал, что нету маршрутных троллейбусов. Я вот стоял за ними, ехал, 66-й, 54-й, вот 4 троллейбуса друг за другом.
Ну, может быть, это было не у метро Кунцевская, он же говорит, что у метро Кунцевского и нет троллейбусов.
Ну, я вот только что мимо там проехал. Они еще даже пробку такую создали, что нельзя было повернуть на Малофилевскую.
Вы настаиваете, у Кунцевской троллейбус есть?
Да.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, а почему мы должны ездить на самом деле на общественном транспорте? Вот не совсем понятно.
Потому что вы живете в городе, а это мегаполис.
Нет, подождите, но мы же как-то до Собянина жили.
Ну, плохо жили.
Плохо. Чем же мы жили это плохо?
Потому что у нас были очень узкие... Вот Доренко... Слушайте, ну вы по Покровке ходили когда-нибудь?
Да я ходил, я вырос здесь уже в третьем поколении.
Ну вот, значит, вы знаете, какие там были узкие тротуары последние годы.
Возможно. Но, так сказать, например, есть места, где, так сказать, ходит очень мало народа. И, тем не менее, их, так сказать, увеличивают. А делают для автомобилистов невозможные, так сказать, проблемы с перемещением. И нельзя подъехать ни к поликлинике, ни к
Нет, вам говорят, всем все равно хорошо не сделаешь.
Не, подождите. Ну, слушайте, ну мы, так сказать, жили здесь много-много лет.
Вы не забывайте, что много-много лет назад машин было намного меньше. Теперь 300
слушайте,
тысяч в год.
Лет тому назад было нормально.
А теперь-то 300 тысяч в год больше. Ну, подождите, но резко увеличивается количество машин.
Ну, вот смотрите, это самое, выступал Люксутов, сказал, мы собрали, значит, в Москве 4 миллиарда рублей на платных парковках. Слушайте, ну 4 миллиарда рублей при бюджете в 3,3 триллиона – это ничего.
Ну и что?
Просто ничего.
Нет, ну вот еще раз. Машин становится резко больше. С этим надо что-то делать. Что вы предлагаете делать?
Так их резко-то не стало больше.
Нет, их стало больше резко.
Везде, где прошла реконструкция, везде проехать стало невозможно.
Не-не-не, подождите. Нет, секунду. Вы оспариваете историю с тем, что в Москве резко больше машин. Это же результаты регистрации в ГИБДД.
Ну, на самом деле, они не совсем корректны с точки зрения, там много брошенных машин, там кто-то перестал пользоваться.
Все понятно, то есть вам не нравятся эти цифры, поэтому вы им не верите. Я понял, хорошо, мы не только ходили, но и ползали по Москве, хотелось бы поездить теперь, пишет Алекс Викинг, потому что нефиг на огромном джипе в одиночку в центр ехать, об этом пишет 812-й. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
Занимаюсь грузоперевозками сам, постоянно езжу по Москве и в центре, и по МКАДу. Могу сказать, что с точки зрения логистики, вот если посмотреть на этот вопрос по другим немного углом, как грузоперевозки, вот то, что сейчас делает правительство Москвы, очень сильно осложнит жизнь, прежде всего, магазинам, торговым точкам и прочему. Ну, вот в этом плане.
В общем, все, что привозите вы, будет дороже просто, скорее всего.
Да, будет, конечно, дороже. Поскольку либо это будет доставляться просто в ночное время, и ставки будут выше у перевозчиков, либо в пробках, и, естественно, оплата за час, и товары в центре Москвы, я думаю, могут от этого тоже пострадать в цене.
Понятно. Ну и завершая, видимо, спор по поводу того, что у нас с троллейбусом в районе станции метро Кунцевская, еще 813-й, который характеризует себя как житель Кунцева, пишет, на Кунцевской троллейбуса нет. 4 восклицательных знака, это же Рублевское шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Указ президента России Владимира Путина о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно первому пункту указа, максимальный срок сборов устанавливают в 2 месяца. Призыв осуществляется в вооруженные силы, в органы государственной охраны и органы Федеральной службы безопасности. Все сборы проводятся в сроки, согласованные с региональными властями, за исключением проверочных, сроки проведения которых определяются Министерством обороны. 2 из 5 указа пункта указа предназначены для служебного пользования. Указы подписываются ежегодно. В прошлом году и в 2015 году их публиковали в феврале. Основная цель таких мобилизационных учений – это совершенствование военнослужащими запаса профессиональных навыков и знаний. Военный эксперт и аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко с нами на связи. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведь говорят, одно дело в советское время было проводить такие сборы, тогда был один работодатель, проблем никаких не возникало, а теперь вот насколько сложно устраивать вот такие военные сборы граждан в запасе?
Ну, конечно, достаточно сложно стало по сравнению с тем, как было в советское, в глухое советское время.
Но в результате, как это работает?
Что именно?
Ну вот человеку приходит повестка, он на два месяца уходит с работы, вынужден уходить с работы. Не возникает ли у него потом проблем?
Он
как
не
ему платят?
Вынужден уходить с работы, он выполняет закон.
Так.
Работодатель тоже будет выполнять закон.
Но, по вашим данным, теперь нет таких проблем? Работодатели, как правило, выполняют законы, человек сохраняет за собой рабочее место, не возникает сложностей?
Да, конечно.
А что касается проведения военных сборов, ну, раньше вот говорили, что эти люди собираются, ну, исключительно для того, чтобы, ну, выпить водки, прямо скажем.
Так, хороший разговор.
А теперь как?
Ну, а теперь, наверное, пиво мечтать будут выпить.
Но не получится.
Но не получится.
Что сейчас делают? Да, что сейчас делают?
Сборы, естественно, проходят в учебных, ну, очень хорошо, если в учебных центрах, очень хорошо, если в тех частях, куда они приписаны. Но мы же знаем, что, в общем-то, у нас не так уж много воинских частей. Поэтому, естественно, значит, либо в ближайших, либо сборы в частях по профилю, либо учебные центры. Ну. А, как правило, от учебного центра до магазина, который торгует пивом, может быть очень далеко.
Понятно. А люди, которым придет такая повестка, это люди, которые давно не были на таких сборах? Есть какой-то срок? Раз в 10 лет ты должен попасть? Или как получится?
Вообще говоря, по сути, как получится. Потому что, собственно говоря, количество запасников-то достаточно велико. Мы понимаем. И пропустить их всех через систему сборов в один год – это нереально. Поэтому призываются люди, допустим, возраста, ну вот условно скажем, от 30 до 35, или до 34, или до 33 лет, в зависимости от возможности учебной базы и потребности в подготовленном запасном контингенте. Потом следующих, допустим, пятилетний срок, 5 призывов. Вот и все.
И все-таки наши слушатели, вот пока мы с вами разговариваем, возвращают нас к этой истории. На два месяца человек лишается денег. Ну, так они пишут. Вот, например, Андрей Захаров пишет, а как насчет индивидуальных предпринимателей, которые сами на себя работают? То есть, если он не работает, то, соответственно, у него и денег нет. Государство должно как-то компенсировать эти сборы?
А что же это за индивидуальный предприниматель, который зарабатывает меньше, чем минимальный размер оплаты труда в месяц?
Что это значит?
Ну, это значит, что он 7 тысяч зарабатывает в месяц. Таких индивидуальных предпринимателей, как правило, не бывает.
Нет, ну вот индивидуальный предприниматель зарабатывает, к примеру, не 7, а 70 тысяч. Да. Вот его призвали на сборы, он не может заработать эти 70 тысяч, естественно, он же не может делать эту работу.
Да. Но 70 тысяч ему никто не будет, естественно, компенсировать.
Он останется без денег за эти 2 месяца.
Ах, за эти 2 месяца?
Ну, конечно. Да. Это нормально?
Да, это нормально. А что в этом такого ужасного?
Ну, просто люди говорят, там семью кормить не на что.
Нет, это говорить может человек, который не является индивидуальным предпринимателем, а может говорить тот, кто является индивидуальным предпринимателем. Вы же этих не отсеиваете так?
Нет, ну, про других тоже... Нет,
мама дорогая, сколько?
Нет, про других тоже пишут, что работодатели просто берут и предлагают призывникам уйти в неоплачиваемый отпуск на эти 2 месяца.
Это неправильно.
То есть надо судиться?
Надо разбираться с такими, да.
Понятно, спасибо. Военный эксперт, аналитик и полковник в отставке Михаил Тимошенко был с нами на прямой связи. Андрей Захаров не может не унимается о потере клиентов, если я индивидуальный предприниматель. Михаил 873-й. Предприниматель уходит с рынка и теряет бизнес за это время. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня такое ощущение, что этот военный эксперт был несколько в неадекватном
состоянии. Это ваше отношение. Давайте не будем характеризовать друг друга. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948. Нам нужны люди, это же очевидно, в данной ситуации нам нужны люди, которые уже сталкивались с историей проведения военных сборов, к примеру, в 16-м или в 15-м году. 7373948. Как вы решили эти проблемы? Слушаем вас, здравствуйте.
добрый день. Ну, в последнее время я не был на сборах, но я офицер запаса. Ну, вообще, вот, полковник говорил с таким сарказмом каким-то, вот, ну, несерьезно это.
Ну, а как? Все. Подождите, а с другой стороны, а как иначе? Ну, вы подготовьтесь, вы что, не знаете, что вас призовут?
Да нет, ну я возьму больничный, не пойду я на тех условиях, что 2 месяца я не буду зарабатывать. Государство должно решить этот вопрос. Призывайте, возьмите его налоги, я налоги плачу, сколько в месяц компенсируйте, да и все. Это государство мое, которому я налоги плачу, или это просто вот забрали, пошел ты со своими проблемами.
А вы не слышали
да
ничего про долг перед Родиной?
Долг перед Родиной, когда все на баксы делится, он совершенно иной. Контрактная армия нужна, вот и все.
А у нас нет пока контрактной армии, пока долг перед Родиной.
Ну, пусть долг... Ну, сейчас будут все убегать, брать больницу. Вы что, мы не понимаем, что ли, о чем речь? Надо компенсировать. Долг, долг.
А потом проверят этот больничный ваш.
Да проверят это все. Вот все руда. Я говорю,
а потом вы получите
должно...
за это. Я понял, спасибо. Идею-то я понял. Но пока и действует другое правило. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий Николаевич, есть контрактники, которые огромное бабло получают, и есть призывники, которые должны воевать и умирать за шиш собачий. Пускай эту проблему убирают, либо все поровну получают, либо пускай одни контрактники воюют.
Не очень понял, то есть не должно быть таких сборов?
Конечно, нет, либо пусть контрактная армия будет, либо пусть призывная, как раньше. Почему призывник должен за 3 рубля служить?
Юрий Николаевич, все-таки, ну вот у нас пока такие правила, и 965-й спрашивает, то есть если воевать, кто-то будет брать больничный?
А почему люди должны одни за 30
Все,
тысяч?
Все, нормально, нормально. Если воевать, тоже больничные возьмем. Ну почему, да, одни должны, а другие нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Только радио потише выключите.
Ой, извините, пожалуйста.
Прошу.
Я считаю, государство должно оплачивать. Они деньги гребут, я не знаю, и не расследование, ничего, и задницей, и ртом, на чем угодно. Mm-hmm. Почему люди должны страдать за это?
Ну вот никакого долга перед Родиной нет у вас.
Долг перед Родиной, это долг перед олигархами, вы имеете в виду?
Нет, у вас Родина, а у вас... Нет, подождите, у вас Родины нет. У вас Родины нет.
Есть родина у меня.
И долго
если
перед...
война действительно будет, я пойду.
А, понятно. Вот только если война будет, тогда я пойду. Сейчас на сборы нет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Дима Борисович. Я отношусь к той категории, у кого и родина есть, и отношение к родине. Если надо воевать, пойду и воевать.
Так.
Тут немножечко, наверное, другой вопрос. Я вот реалист. В моей семье, как от предпринимателя, зависят все от меня. Жена получает зарплату 19 500, дочка у меня учится, на иждивении находится. За 2 месяца я за нее до образования должен отдать в районе 20 000. Следующий момент. Сегодня за операцию сестре жене 150 000. Но чтобы мне эти заработать 150 000, вы, кстати, правильно оценили среднюю мою зарплату 70 000. Где я взял бы деньги, отслужив 2 месяца, отдав родине эти 2 месяца?
Смотрите, но вот мы с вами, Дим Борисович, вот мы с вами понимаем эту проблему. Но да. Пока она не решена, и завтра к вам, допустим, придет повестка, что делать?
А мне ничего не придется делать. За меня государство приняло решение, и я должен, так скажем, вспомнить себя как старого моряка под козырек и пошел отдавать долг родине. Здесь ничего не поделаешь. Депутаты вводят этот закон, не мы принимаем. Мы принимаем, так скажем, выбираем депутаты, которые за нас принимают законы.
То есть пока вы просто говорите, да, я-то пойду, потому что таков порядок, но вообще-то вы посмотрите и денег дайте.
Вы знаете, тут даже не в этом смысле дайте мне денег. Денег дайте моей семье.
Ну, понятно.
Я как раз могу и прожить, и на довольствие.
Нет, вы-то все это время будете на государственном довольствии, это правда.
Тут другой момент. Будет ли толк, повышу ли я свою квалификацию за этот период 2 месяца, или это просто будут выброшены деньги? Я уже, кстати, как налогоплательщик уже рассуждаю. Не в том, что я не получу зарплату или еще что-то, а как я заплачу даже налоги с тех денег. Правильно, как, так скажем, люди, которые от меня, человек 10-20 зависят, мои работники.
Подумав о том, что человека нужно призвать, государство обязано подумать и о том, как человеку и его близким жить все это время. Об этом говорят наши слушатели. Мне сказали, я пошел, пишет 984-й. 235-й пишет, что родина и рыночные отношения несовместимы. 757-й, сборы вроде как не обязательны, ведь за уклонение только 500 рублей штрафа. Разве не так, пишет он. Ну и Алекс, 793-й, сборы позволяют увеличить число подготовленных к войне бойцов. Одними контрактниками не повоюешь.
В движении.
где вы едете, что за окнами вашей машины. Прямо сейчас дозваниваетесь. Движение затруднено на ближайшие 5 часов. Так пишет об этом Яндекс. Сейчас ситуацию оценивает в 6 баллов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Где вы?
Здравствуйте. Алло.
Да, где вы едете? Нет, не получается. 7373948. Где едете вы?
Алло.
Да, где вы?
Где я?
Очень долго, я прошу прощения, тогда совсем коротко скажу. Главные проблемы сейчас на третьем транспортном кольце на юго-западе в районе Лужников и туда ближе к Варшавке. Ну и на МКАД от Химок в сторону Волоколамки. Прямо сейчас новости.